страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1161-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша с вами сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Давайте я потом расскажу все, что говорю в начале, и не только то, что говорю в начале, а я хочу все-таки начать с некоторых приветствий. Вот то, что написала Татьяна вчера во время эфира, в начале в самом. Это, знаете, бывают такие христианские приветствия, к которым мы привыкли, но мы не понимаем зачастую вот всю глубину того, что они означают. Татьяна пишет: «Приветствую всех живущих под кровом Божиим». Под покровом Божиим. «Приветствую всех живущих под покровом Божиим». «Да, под сенью всемогущего покоится». «Да, живущий под покровом Всевышнего». «Под сенью всемогущего покоится». «Приветствую всех живущих под покровом Божиим». Я просто хочу на минутку обратить на это внимание, потому что здесь очень многозначная вещь. Это очень сильное приветствие. Я также приветствую всех живущих под покровом Божиим. Но это одно из тех приветствий, которые мы упускаем. Ну, просто как? Привыкли, да? Мы так, христиане, привыкли. Мы вот помним, псалом можем процитировать, все нормально. Но давайте разберемся. Во-первых, это, конечно, живущие под покровом Божьей защиты. И это понятно. Вот это под тенью всемогущего покоится. Это вот то, что Господь нас защищает. И тут возникает, правда, вопрос. А что, верующего человека не касаются болезни? А что, у верующего человека не бывает испытаний? Испытания бывают. Болезни касаются. Испытания очень серьезные бывают. Но штука-то как раз в том, что вот этот покров Всевышнего, оно гораздо больше, он гораздо больше, чем противостояние конкретной какой-то болезни, так, чтобы этой болезни не было. Вот оно больше, чем просто... Знаете, иногда люди воспринимают Божий покров как такое обезболивающее. Ну, Господь дал мне такое обезболивающее. Все. Всех вокруг больно. А мне не больно, мне нормально. Вот человек, который не чувствует боли, человек, который лишен возможности чувствовать боли, это человек на самом деле лишенный очень важной защиты. Потому что боль тоже имеет защитную функцию. Когда что-то в нашем организме не так, нам больно, мы начинаем это чувствовать, мы начинаем это замечать. Так что покров Всевышнего, и это пока мы только про первую часть, про первый смысл, да, вот этого стиха, это не защита от боли. Это то, что Бог проводит нас и через боль, и через страдания, и потом примет нас в славу. Вот это покров Всевышнего. Но это еще не все. Покров Всевышнего – это защита. Дальше. Покров Всевышнего для христианина, для новозаветного христианина, ну, кстати говоря, в Ветхом Завете тоже, но там другой немножко был, другая окраска, да, у этого. Но для новозаветного христианина это еще и покров крови Иисуса Христа. Христос омывает своей кровью наши грехи. Но Христос также покрыл своей кровью наши грехи. И когда Бог Отец смотрит на нас, почему мы убелены? Почему мы отмыты? Потому что Он видит кровь Иисуса Христа, пролитую за наши грехи. Когда мы с вами говорим, мы живем под покровом Иисуса Христа, это не только защита, да, первая часть – защита. Вторая часть – это еще и искупление. Живущий под покровом Христа – это тот, кто живет в Божьем искуплении. То есть под покровом Божиим мы получаем защиту от греха. Вот крышку ковчега вспомните, пожалуйста. Да? Крышку ковчега окропляли кровью. Она была покрыта кровью жертвенных животных. И Бог, видя эту жертву, принимал ее. Он принимал ее как жертву покаяния. Конечно, при условии, что сердце было покаянное. А иначе могло получиться, как у пророка Исаии. Да, как то, о чем пишет пророк Исаия. То есть, говорит, ну, жертвы ваши мне не нужны, говорит Бог. Потому что сердца покаянного нет. А если покаяние есть, то да, под покровом Всевышнего. оно как раз и работает. Под покровом, во-первых, защиты, во-вторых, под покровом искупления жертвы Иисуса Христа. Но и это еще не все. Христос покрывает нас, и Бог покрывает нас также своим оправданием. Что я имею в виду? Вы помните, в Откровении Иоанна Богослова мы читаем о том, что сатана клевещет на нас, он клеветник на братьев. Он будет свержен, да, это все закончится, мы читаем это на 12 главе Откровения Иоанна Богослова. А сейчас он вот этим занимается. Он занимается тем, что клевещет на братьев. И сестер тоже, кстати, да, если что. Вот, и когда это начинается, когда это происходит, нам нужна Божья защита. И вот живущий под покровом Божьим живет не только под Божьей защитой, не только под Божьим искуплением, но также и под покровом Божьего оправдания. Защита, искупление, оправдание. Мы живем под покровом, когда нас начинает смущать сатана. Когда он начинает нам говорить, ну, чуть не сказал всякую ересь, но у него даже не ересь, у него просто ложь. Ересь, она хоть прикрывается чем-то, а это вообще ничем не прикрывается. Да? Вот, когда сатана начинает нам говорить всякую ложь, мы можем сказать, я живу под покровом Всевышнего. Он меня оправдывает. Кто обвиняет нас? Вот кто может обвинить? Кто нас может отлучить от любви Божией в Иисусе Христе? Это тоже жизнь под покровом. Ну и, наконец, представьте себе, идет стройка. И вот часть дороги, часть пути закрыта. Там сделали такой навес, такой коридорчик такой, да? Он с разных сторон закрыт. Слева-справа. Сверху там какая-то крыша. Мосточки выложены. А этот переход, вот этот построенный переход, он ведет в большое, роскошное, красивое здание. И вот мы попадаем под этот покров, от этой стройки, и мы входим по этому переходу, входим через этот переход в то роскошное здание. Вот Христос не просто дает нам, как мы уже сказали, защиту, искупление, оправдание. Он дает нам все это на пути к цели. Он ведет нас к цели. И эта цель в нем. Эта цель прийти к нему. Так что, Татьяна, я думаю, что ну, это действительно каждому из нас очень важно знать. Каждому из нас это очень важно понимать. Я даже думаю, что как-нибудь... Ой, уже не в это воскресенье точно, потому что уже в это, на это другие темы. Но я думаю, в церкви подготовить проповедь именно вот про жизнь под покровом. И, наверное, сослаться на то, что, если вы не против, конечно, сослаться на то, что вот наша слушательница пожелала вот этого. И стало понятно, насколько глубокое это пожелание и насколько мы зачастую глубины этого пожелания не осознаем. Ну, я надеюсь, что вы не против, если на вас сошлюсь. А так можно просто на псалмопевца. Тоже хорошо ведь, правда? Вот, значит, мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы с вами сейчас в Ветхом Завете. Уже завтра, Бог даст, перейдем в Новый Завет. Сегодня дочитываем послание, книгу пророка Сафонии. Завтра будем читать послание Иуды. И мой вопрос, который я обычно задаю, и я сегодня его еще раз повторю. Что для вас... самое главное было в книге пророка Сафонии, чем она вам запомнилась, что оказалось самым существенным для вас в этой книге. Напишите, пожалуйста, напишите в комментариях, поделитесь. Как обычно, кстати, когда мы начинаем новую книгу, в первый день бесед по новой книге мы еще дочитываем комментарии по книге предыдущей. Поэтому завтра комментарии по книге пророка Сафонии мы с удовольствием почитаю. Кстати, Вячеслав пишет, приветствую всех, народ избранный, священство, взятое в удел. Ну, тут тоже можно долго говорить и это расшифровывать. Сейчас это делать не буду. Знаете почему? Потому что... Потому что буквально завтра по поводу народа избранного, в предзаписанной части, когда мы начнем читать послание Иуды, вот завтра прямо об этом будем говорить. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, как раз в своей беседе по первому стиху послания Иуды. Он как раз вот по поводу народа избранного и смысла избранности, контекста избранности говорит. Поэтому я думаю, что мы с вами к этому еще завтра придем. Вот, Лариса нам желает доброго денечка и пишет: «Пусть упование на милость Божью будет крепким». Да, благодарим вас также за эти пожелания. «Храни нас, Отче, помоги, Христос Иисус, наставь нас, Дух Святой». Обращается с утренней молитвой наша слушательница Галина Земчихина. Я думаю, что мы сегодня особенно, да и в любой день, но сегодня особенно, можем присоединиться к этой молитве. Лариса пишет: «Сколько раз было так? Страх. Выдержу ли? Даже не верилось, что можно выжить. А Господь ведет, поддерживает, укрепляет». Кстати, я не знаю, насколько это будет утешением сейчас, но просто скажу, что даже если не выжить в земной жизни, это значит оказаться со Христом. Это значит оказаться с Ним. И для меня жизнь Христос, а смерть приобретение, как не случайно говорит апостол Павел. Так вот, Олег, пишет Александра, проходим через серьезную, сейчас серьезную, через серьезную ситуацию в жизни. И со стороны братья и сестры успокаивают. Но тебе все равно волнительно. Я обращаюсь к Господу в молитве, чтобы не сомневаться в Его силе, в Его воле на нас. Просим мир Его, Его понимание ситуации. Внутри все равно переживания. Но, опять-таки, Бог ведь не попустит сверх наших сил. Сверх наших сил не попустит. Единственный вопрос, который здесь остается, это силы-то они. То есть вот предел сил где? Как кто-то из проповедников сказал. Ну, конечно, говорит он, сверх наших сил не допустит. А где верх наших сил? И порою оказывается, что поскольку он укрепляет, поскольку он продлевает и укрепляет эти силы, порой оказывается, что ты даже не осознаешь, насколько ты еще способен в нем. Думаешь, ну все. А приходит еще испытание, еще и еще. Знаете, что, кстати, при этом происходит? Ты проходишь через эти испытания и вдруг понимаешь, что в духовной жизни ты стал выше. Как резина, которую растягивали, она стремилась вернуться обратно к исходному состоянию. Но ее столько растягивали, что к исходному состоянию она уже полностью вернуться не может. Она изменилась. Аналогия не очень такая хорошая, не очень четкая, но я думаю, смысл вы поняли. Я сейчас или сей час, пишет Ольга, молюсь за тех, кто находится в данный момент в страшных испытаниях, чтобы Бог помог им не потерять надежду и упование на Него и пройти все эти испытания. Кстати, еще одно напоминание, важное напоминание. Где бы мы ни жили, в какой бы стране мы ни жили, мы братья и сестры. Вот мы братья и сестры во Христе. Потому что Он так сделал. Потому что Он нас к этому призвал. Знаете, когда я об этом очень серьезно задумался, это было еще достаточно давно, когда на международной христианской конференции увидел, как общаются христиане, да, христиане из Израиля, причем евреи по национальности, с арабскими христианами. Причем в той ситуации было даже это христиане с арабских территорий. Вот, и ну и что? И было видно, что им тяжело. Было видно, что ради такого общения им приходилось пересиливать себя, пересиливать какие-то эти границы разделения. И я думаю, что Бог им эту силу давал. Татьяна пишет: «Господь благ, но покой обретем на небесах». Да, Господь благ уже сейчас. Вот благ Он уже сейчас в жизни, а в нашей жизни. И Его благость в нашей жизни проявляется. Более того, даже здесь, в этой жизни, Он все же дает нам покой, Он все же дает нам мир, который превосходит всякое разумение. Но, вы правы, Татьяна, подлинный покой, конечно, обретем на небесах. Не нужно пытаться создать себе небеса, устроить себе небеса в жизни. Вот здесь. Вот справа суббота, слева суббота, впереди суббота, сзади суббота, а у меня четверг. Такое бывает только в анекдотах. Кругом земная жизнь. А вот у меня уже полностью исполнившиеся небеса. Это, простите, невозможно, не бывает такого. И вот тут мысли, которые я неоднократно высказывал, мысли, которые пронизывают все Священное Писание, но повторю для тех, кто присоединился к нам недавно. Это мысль о вот этом внутреннем противопоставлении, внутренней даже напряженности между двумя состояниями. Еще не, но уже при этом. Или, например, наоборот, уже, но еще не. Например, мы уже граждане Небесного Царства, но мы еще не в небесах. Мы уже спасены, но еще не избавлены от всех искушений. Мы уже искуплены, и наше спасение уже совершилось на Голгофском кресте, но мы еще не прошли вот этот путь спасения. И вот мы с вами, живя сегодня на этой земле, как раз и живем, проходя через этот путь между... И вот путь этих ножниц между уже свершилось, но еще не. И это бывает болезненно, но ощущение, понимание этого пути, понимание работы этих ножниц, оно помогает. То есть ты понимаешь, почему это устроено, ты понимаешь, как это устроено. Дальше мне нужно кое-что уточнить в связи с одной фразой, с одной мыслью, которая прозвучала вчера при записанной программе. Я говорил о том, что сегодня церковь не исполняет, ну, скажем так, есть нападение на церковь, но, в общем, церковь сегодня не исполняет зачастую свою миссию. Она превращается во что угодно, но перестает быть благовествующей церковью, перестает благовествовать Иисуса Христа. Ольга Миронова на это резонно замечает. Олег, уверенный, для меня церковь свята, несмотря ни на что. Для меня тоже, Ольга. Значит, здесь есть одно важное разделение. Не все его делают. Вот если вы его не делаете, я спорить не буду, потому что это не какая-то основа христианской жизни, не что-то такое, без чего не проживешь. То есть, как бы можно быть христианином, относясь к этому по-другому. Не так, как я сейчас опишу. Но я провожу различия, которого некоторые христиане не проводят, между церковью как сообществом избранных Богом, призванных людей, причем прошлого, настоящего и будущего. То есть церковь-то она существует не только здесь, сейчас, а в небесах она тоже церковь. И вот это единство земной и небесной церкви. Вот, причем и ангелы, соответственно, тоже славят Бога, да, когда мы включаемся в поклонение, когда мы начинаем богослужение, приходим на богослужение, мы включаемся в что-то такое, что уже идет на вселенском уровне. И вот эта вот церковь, небесная, земная, соответственно, это как сообщество призванных, избранным Богом людей. Это одна сторона церкви. А вот другая сторона церкви, другая часть... Это как раз организация. Ну, допустим, у многих церквей есть организационный статус, и там написано «местная религиозная организация», допустим, «евангельских христиан-баптистов». Да, вот юридическое определение. И дальше название той или иной церкви. МРО ЕХБ. Вот так. Так вот, проблема заключается... И это, кстати, само по себе это нормально. Это требование государственной регистрации. Никаких проблем с этим нет. Проблема заключается в том, что церковь порою... Поместная церковь. И поместная, я подчеркиваю. Порою превращается именно в организацию. Организацию, которая следит за своей организационной чистотой более, чем за проповедью Евангелия. Организацию, которая заботится о себе более, чем о деле Божьем. некое учреждение, некую институцию, церковь. Вот когда такое происходит, когда такое начинается, тогда это действительно проблема. И в предзаписанной части речь шла именно об институализации церкви, да, о сползании церкви именно вот к этому уровню некого учреждения. Если она к этому уровню приходит, если она к этому уровню сползает, тогда она теряет возможность благовестия. Интересно, кстати, что мы будем читать о Вавилоне, о Великой Блуднице, когда дойдем с вами до Откровения Иоанна Богослова. И мы будем говорить о том, что организованная церковь, оставшаяся без Христа, оказывается именно на этом уровне Вавилона. Она становится такой блудницей. Вот об этом шла речь. Я знаю, что есть люди, опять-таки, которые с этим не согласятся. Но меня спросили, отвечаю. Татьяна Кузнецова замечает, Бог свят, а в церкви же грешники. Бог действует в церкви, несмотря на человеческое. И вот тут как раз концовка этого сообщения. Бог действует в церкви, несмотря на человеческое. Она как раз вселяет и силы, вселяет и надежды, вселяет уверенность. Давайте мы продолжим читать сообщение уже в следующий раз. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Слово Божие. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сейчас ведешь и направляешь нас, и наставляешь. Благодарим Тебя за то, что открываешь нам Твою волю в Слове Твоем. И в Иисусе Христе открыл и совершил Твою волю. Да будет слава Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1161-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами сегодня завершаем читать книгу пророка Сафоний. В контексте вот этой короткой книги сейчас уже можно сказать, что буря прошла, ветер утих. Вы помните, что книга пророка Сафонии открывается мрачными картинами, зловещим предвестием суда. И мы с вами это уже читали, об этом говорили. И даже в прошлый раз, читая третью главу, мы проходили вот через эту пугающую картину, это пугающее описание суда над Иерусалимом. И потом мы с вами также видели описание периода Великой Скорби, когда Бог осудит все народы. И они соберутся против Иерусалима, у ворот города, в эти последние дни. Так что, по сути, здесь перед нами сразу два суда. Во-первых, это Божий суд над теми, кого Бог любит. Но ведь вы же помните, кого Бог любит, тех и наказывает. Он таким образом учит, формирует нас. Но есть также и Божий суд над миром неверующих. И именно такой суд также явлен нам в этой книге. Здесь нужно понимать также, что Бог тоже любит этих людей, но Он не может принять их, поскольку они отвергли Его. Этот суд как смерч, как буран, как буря. И когда все это читаешь, можно подумать, что даже свой народ Бог ненавидит. Можно подумать, что Бог и в принципе ненавидит все человечество. Можно сделать вывод, что Он жесток, злопамятен, мстителен. Можно решить, что Бога ничем не растрогать, ничем не тронуть. Однако вспомните, пожалуйста, историю, которую я вам рассказывал в начале наших бесед по книге пророка Сафонии. Вспомните историю, которая иллюстрирует эту книгу. Историю о малышке, которую темной ночью поспешно увезли из дома. И можно подумать, что ее схватили, украли. И еще страшнее стало, когда появился таинственный незнакомец, а очевидно сообщник или подельник человека, увезшего малышку, и этот незнакомец вонзил нож в ее тело. Но если знаешь всю эту историю, то становится очевидно, это отец, который отвез дочурку в больницу. И в больнице ей сделали срочную операцию. Возможно, удаление аппендикса, потому что у нее был аппендицит. И вот почему надо было так резко и стремительно ехать в больницу. И да, все это делалось с любовью. Ну а мы с вами узнаем, что наш великий врач берет своих детей и кладет нас на операционный стол. Даже в своем суде Бог есть любовь. Даже в суде над неспасенными. Ну а уж когда Бог судит своих детей, то Он тем более есть любовь. И мы с вами в прошлый раз говорили о том, что когда-то настанут последние дни того мира, в котором мы сегодня живем. Человечеству, каким мы его знаем, наступит конец. И придет суд над заблудшими, потерянными людьми. Ну а своих детей Бог восстановит обязательно. И мы с вами поймем тогда, что все пережитое нами в этой жизни на самом деле было лишь замаскированным благословением. Это бывает трудно понять сейчас. Вот для меня лично это один из тех фактов, которые я принимаю на веру. Потому что сегодня у меня недостаточно в жизни материала, недостаточно в жизни свидетельств, чтобы вот так сразу и навсегда это принять. Когда-то я это принимаю, когда-то начинаю в этом сомневаться. Но придет время или придет вечность, когда мы это поймем. Испытание – это на самом деле замаскированное благословение. И вот помня об этом, мы можем с вами продолжать нашу беседу. И я сегодня хочу рассказать вам еще одну маленькую историю. И это реальная история, это реальные события. Я думаю, они происходили много-много когда и много-много где. Мальчика отправили в школу-интернат далеко от дома. Жилось ему там не сладко и не просто. Задавали много, отношения с ребятами складывались с трудом. И вот ребенок пишет родителям письмо. «Мама, папа! Здесь так плохо, так тяжело, так много задают, такие строгие правила. Я хочу домой. Заберите вы меня отсюда». И в ответ родители пишут ему строгое и суровое письмо. «Ты останешься в школе, забирать мы тебя не будем. Занимайся, учись, делай все, что требуется». И вот когда мальчик получает такое письмо, он решает, что отец его больше не любит. Ну, потому что, если бы любил, то уж точно забрал бы меня отсюда. Уж точно не оставил бы меня здесь, в этой невыносимой школе. Ну и вообще, папа, мама даже не понимают, каково мне здесь. И, кстати, да, возможно, родители действительно чего-то не понимают. Возможно, они никогда не были в этой школе, они не знают условий и прочее. Но у нас-то с вами небесный Отец. И Он говорит: держись, сынок, оставайся в этой школе жизни. Я готовлю место для тебя, но я также готовлю и тебя самого для этого места. Я готовлю тебя в мире. Мы с вами часто думаем о том, что Бог готовит место для нас. Но ведь и нас самих надо к этому месту еще подготовить. С нами самими надо немало поработать, чтобы все это имело смысл. Ну и вот в этой связи давайте вернемся к книге пророка Сафонии и прочитаем 3 главу, 9 стих. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». У Бога есть вот эта долговременная или долгосрочная цель. И она пронизывает весь этот заключительный раздел книги пророка Сафонии. Потому что теперь-то мы вышли на свет. Мы оставили позади темноту Божьего суда. И вот ночь проходит, наступает утро, постепенно, но неотвратимо. Восходит солнце, и свет озаряет все человечество. И мы читаем: «Тогда опять я дам народам уста чистые». В других переводах: «Я обращусь к народу чистого языка». И это не про то, что Бог выделит иврит или какой-то другой язык из всех остальных. Я слышал проповеди, в которых проповедники так и говорили: «Вот у нас будет чистый язык, давайте выясним, какой это язык». И это уж тем более не про то, что люди должны будут чистить зубы. Хотя, конечно, чистить зубы необходимо. Чистый язык – это и есть на самом деле чистые уста. То есть не будет никаких ругательств, никаких проклятий. Не будет вульгарного, отвратительного, отталкивающего, мерзкого в том, что мы говорим и в том, что мы думаем. Сам язык у нас будет свободен от всякой мерзости. В свое время у нас на даче была соседка, которая всякий раз, когда выходила из себя, начинала грязно и мерзко ругаться. И это было отвратительно. Некоторые даже обращались по ее поводу в полицию. Говорили: ну достало, сколько же можно материться и материться. Всех буквально ругает, когда у нее настроение плохое. Так вот, в небесах нам уж точно не придется обращаться в полицию. И, конечно же, не будет никаких этих ругательств, а будет чистый язык, будут чистые мысли, чистые слова и дела. И вот именно об этом и идет здесь речь. Давайте перечитаем еще раз 9 стих. «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». И обратите, пожалуйста, внимание на заключительную часть, что все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. То есть тогда больше не будет мятежа, бунта против Бога. Ну и вообще, в небесах будет очень мило и замечательно жить. Это будет классное и славное место. И там у нас будут очень хорошие соседи. И ссориться мы уж точно ни с кем не будем. И с нами тоже никто не будет ссориться. Читаем 10 стих. «Из заречных стран Эфиопии поклонники мои, дети рассеянных моих, принесут мне дары». Вообще, по поводу этого стиха есть много соображений, много всяких разговоров, много интерпретаций. Есть, например, идея о том, что абиссины, люди, которые живут, собственно, в стране, называемой сегодня Эфиопия, являются потомками Израиля. То есть это тоже семитский народ, и они восходят именно к израильтянам. И в таком случае получается, что именно об этих эфиопах, об эфиопах семитского происхождения идет здесь речь. Однако у меня нет уверенности, что это предположение верное. Вы можете найти информацию, подтверждающую эту мысль. Вы можете найти легко информацию, опровергающую эту мысль. Мы точно знаем, что Эфиопия упомянута в Священном Писании неоднократно, как страна, которая будет существовать в тысячелетнем царстве. Ну а что насчет абиссинского народа, который показывает свое происхождение от израильтян, это мы вот поживем, увидим. Со временем это всем нам будет ясно. Ну а то, что сегодня часто говорят по поводу этого стиха, я думаю, всего лишь догадки или всего лишь предположения. Читаем 11 стих. «В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей». Бог говорит через пророка, обращаясь к своему народу. Помните, что Бог судил их, среди прочего, за их бесстыдную безнравственность. Ну, как мы с вами уже говорили, ведь грех был всегда. Только раньше этого греха, по крайней мере, стыдились, а сейчас не стыдятся. Однако Божьи люди не могут чувствовать себя довольными, совершая грех. если вы живете в грехе, то это означает, что вы не Божье дитя. Повторю еще раз. Если вы счастливо живете в грехе, то вы уж точно не Божие дитя. Помните, блудный сын совершенно не был счастлив в свинарнике. И поскольку он сын своего отца, в какой-то момент он сказал: «Все, возвращаюсь домой, к отцу». И это означало, что он не свинья, потому что свиньям нравится их кормушка, ну а Божие дитя стремится домой, к отцу, потому что у него природа отца. И вот мы с вами читаем предельно ясно. В тот день ты не будешь срамить себя всякими поступками твоими, какими ты грешил против меня, ибо тогда я удалю из среды твоей тщеславящихся твоей знатностью, и не будешь более превозноситься на святой горе моей». Вот это как раз и будет день, когда кроткие будут наследовать землю. Сейчас этого не происходит. Землю они пока не наследуют. Земля сейчас в руках совершенно других людей, с совершенно другими устремлениями. Читаем 12 стих. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». Тут несколько интерпретаций, тут несколько возможных толкований. Дело в том, что когда вавилоняне увели Израиль в плен, это было сделано в три этапа, в три волны. Однако надо отметить, что увели ведь не всех. Самых бедных и больных вавилоняне все же оставили, никуда их не увели. И представляете себе, как чувствовали себя эти люди? Да, тяжело было, когда тебя уводят в вавилонский плен. Однако гораздо труднее было тем, кто оставался. И Бог говорит: «Я позабочусь об этих людях». И обратите внимание, что в Библии неоднократно повторяется такая мысль: «Бог заботится о бедных». И Богу важно, чтобы к бедным относились справедливо. И единственный, у кого сегодня есть идеальный план социального обеспечения, это как раз Господь Иисус Христос. Если вы в бедности, если вы в стеснении, то идти надо прежде всего к Нему, потому что только Он может по-настоящему помочь. Ну и кроме того, конечно, этот стих может относиться и к тысячелетнему царству, и к остатку. Бог, как мы сегодня уже говорили, всегда оставляет свой остаток. И этот остаток порой могут не замечать. Этим остатком могут пренебрегать. Но он есть. Так Господь устроил.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 13 стих. «Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и никто не потревожит их». Вот это как раз тот самый остаток. Помните, что у Бога он всегда есть. Ну а в тысячелетнем царстве тоже будет остаток. И к тому же немаленький. Причем обратите, пожалуйста, внимание, что здесь говорится: не будут делать неправды, не станут говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо сами будут пастись и покоиться, и конец этого стиха, и никто не потревожит их. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание именно на эту последнюю часть. Никто не потревожит их. Давайте присмотримся вот к этому стиху. Здесь говорится о том, чего не будет. А значит, раньше все это было. Да, друзья, Божий народ действительно уходил в грех. И в нашем путешествии по страницам Библии мы это неоднократно видели. Но это всегда было не навеки. Они не могут жить во грехе, оставаться во грехе. Да, порою они могут своими ногами попасть в свинарник.
Но вот жить в свинарнике они в любом случае не будут. И в конце 13 стиха мы читаем о том, что никто их не потревожит. Или в других переводах «никто не будет их больше пугать» или «никто не будет наводить на них страх». И я уже говорил, что это относится к тому времени, когда Бог сам вернет их в землю обетованную. Но готовы ли вы сказать сегодня, что вот именно это происходит сейчас в земле Израиля? Готовы ли вы сказать, что израильтяне живут сегодня в такой земле, где никто не потревожит? Да нет же, тревожат, да еще как, и постоянно, и снова, и снова. С того момента, как было воссоздано еврейское государство. Ну, кстати говоря, и начало 13 стиха сегодня тоже пока не осуществляется. Не будут делать неправды, не станут говорить лжи. Неужели это так в современном Израиле? Да нет, конечно. Это пророчество, которое исполнится в будущем. Читаем 14 стих. «Ликуй, дщерь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, дщерь Иерусалима». И здесь мы с вами подходим к описанию того дня, когда царь царей установит свое царство на земле. Это уж точно не про сегодняшние времена. Мы читаем о беззаботном ликовании, о беззаботной радости. В Израиле сегодня такого нет. Читаем 15 стих. «Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя. Уже более не увидишь зла». Здесь речь идет о том времени, когда Господь Иисус Христос вернется на землю. Зло будет повержено, и знание Бога действительно покроет землю, как вода наполняет моря. И мы читаем 16 стих. «В тот день скажут Иерусалиму, не бойся, и Сиону, да не ослабевают руки твои». Опять-таки, это про тот день. Иерусалим сегодня боится. Руки Иерусалима сегодня тоже порою ослабевают. И еврейский народ, иудейский народ живет так очень-очень долго. Но придет день, когда Бог установит свое царство, и тогда Иерусалиму скажут: «Не бойся, все враги этого народа будут повержены, и он сможет по-настоящему наслаждаться общением с Богом, по-настоящему наслаждаться своей богоизбранностью». На этом пути, однако, есть один очень важный шаг. Это принятие Мессии. Но будет остаток, который примет Мессию. Я прочитаю еще раз 17 стих. «Господь Бог твой среди тебя, он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Это не только радость еврейского народа, это радость и самого Бога. Понимаете, у Бога есть цель, и Бог проходит сквозь непроглядную ночь, ночь суда, для того, чтобы привести нас к свету нового дня. И делает он это для того, чтобы пришел день, когда он сможет покоиться в своей любви. Бог любит вас и меня. Но я вот очень сомневаюсь, что Бог отдыхает сегодня или покоится сегодня в своей любви ко мне. Он отлично знает, насколько я несовершенен. Он знает, насколько велико у меня искушение идти не Божьим, а своим собственным путем. Так что пока Бог уж точно не отдыхает, пока Богу приходится работать с каждым из нас, и враги пока не преодолены. Враг Божий, сатана, пока еще окончательно не повержен. Однако придет время, когда мы будем в Божьем подобии. Да, друзья, до этого и, кстати, для этого он может положить нас и на операционный стол. Но ведь в конечном счете мы будем свидетелями Ему. Какая же это замечательная, великая картина! И вот дальше, в стихах с 18 по 20, мы читаем: «Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлющее, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношения их. В то время приведу вас, и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли, когда возвращу плен ваш перед глазами вашими, говорит Господь». И вот что интересно. Конечно, частично это пророчество исполнилось при возвращении из Вавилонского плена. Однако, как мы с вами уже говорили, и как мы еще будем говорить в оставшихся нам книгах Священного Писания, это возвращение не будет таким уж идеальным. Это восстановление не будет таким полным. Мы не можем сказать, что стихи с 18 по 20 действительно исполнились, когда Бог вернул израильский народ, иудейский народ из Вавилонского плена. Не было этого в полной мере. И день окончательного исполнения – это день Господень, это приход Божьего Царства на землю, это день света. И он будет славным днем для Израиля. И славным он будет также и для церкви. Потому что Бог проводит нас по этой жизни, и многие из нас проходят через испытания, даже через огненную печь. И знаете, думаю, самым замечательным в небесах будут не золотые улицы или алмазные ворота, и даже не то, что Бог отрет всякую слезу. Да, это, конечно, здорово, это хорошо. Но самое славное в небесах будет заключаться в том, что мы сможем благодарить Его за все испытания, которые мы прошли, за всякое бремя, которое Он возложил на нас. Это очень сложно, это кажется сегодня невероятным. Я помню, как-то сказал одному знакомому, я говорю: «Важно благодарить Бога за испытания». Он отвечает: «Ну, значит, у тебя было мало испытаний, если ты можешь даже предположить такое». Он говорит: «Я пока не могу благодарить Бога за все испытания, которые даются мне, и уж тем более принимать эти испытания как благословение». Мы тут можем вспомнить слова апостола Петра: «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Вот это как раз и есть наш земной путь. И очень часто это действительно путь страдания. Но наступит день, когда мы с вами будем стоять перед нашим Спасителем. Мы будем благодарить Его за каждое испытание, за всякую боль и за всякое переживание. И мы будем благодарить Его за то, что поступал с нами, как мудрый отец поступает со своими детьми. И мы будем благодарить Его также и за суровую и мрачную сторону Его любви. Эта книга, книга пророка Сафонии, говорит нам сегодня чрезвычайно важную вещь. Она говорит о суровой стороне Божьей любви. Ну а в следующий раз мы с вами возвращаемся к Новому Завету, и мы будем читать послание Иуды. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг.
Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.